Вера Волховец. Дом ведьмы. Книга первая. Большая уборка. Глава первая. Об уведомлениях зеленом змее и белочке с очень подозрительной мордой. Гурцкой Марьяне Николаевне, бухгалтеру. Место работы – бухгалтерия. Уведомление о сокращении штата. Я глядела на листок бумаги перед собой и в 145-й раз пыталась зайти дальше шапки этого письма и дочитать его до конца. Самолюбие нежно нашептывало мне на ушко: «Зачем? Ты ведь и так все понимаешь. Большая девочка. Что такое сокращение штата, тебе прекрасно известно. Давай выкинем эту дрянь в урну. Чего зря расстраиваться?» Заботливое у меня самолюбие. Нервы мои бережет. Вот все бы так делали. Конверты раздали после обеда. Наш шеф, полноватый и лысеющий Сан Палыч, не поднимал глаз за весь период их вручения. Наша фирма переживает не лучшие времена. Говорят, какой-то там толстосум решил нас разорить, и это у него прекрасно получилось. Говорят, он даже согласен выкупить активы фирмы, но весь штат работников ему не нужен, и бухгалтера у него свои. Из всей бухгалтерии белый конвертик не получила только Ира Борисовна. Она у нас главбух, резерв стратегического значения. Кто ж ее выгонит? Вот ведь. А я только документы собрала на ипотеку и на первый взнос денег наскребла. Теперь точно откажут. Денег, выданных при расчете, однозначно не хватит на нормальное погашение кредита на жилье. А как мне надоело мыкаться по съемным углам, кто бы знал. Ни кота не заведешь, ни о семье не задумаешься. Все ищут одинокую девушку без детей и животных, да еще и арендную плату вечно повышают. А новую работу поди еще найди. Большой город, таких провинциалов, как я, тут пруд-пруди. Бродят, смотрят голодными глазами, утверждают, что готовы работать даже за еду. В углу пошмыгивает носом подружка по несчастью Наташка. У нее было двое детей на попечении, а муж, ну, он был не добытчик. У окна медленно ощипывает нашу героическую герань Олечка, наша зажигалочка, тоже нынче пребывала не в форме. У нее мама болеет. Тоже деньги постоянно нужны. Я резко дернула в разные стороны чертово уведомление, раздирая его на две части, и этот треск не мог не привлечь всеобщее внимание. На меня уставились, как на человека, вдруг запевшего Марсельезу на утопающем Титанике. Плевать на Титаник, погибать так с музыкой. «Господа музыканты, прошу вас, сыграйте нам что-нибудь бодренькое». «Выше нос, дамочки!» Во все свои 28 зубов улыбнулась я. «Это не они нас сокращают, это мы слишком хороши для этого лягушатника!» Наташка нервно хмыкнула, покачивая головой, а вот только, ну, в ней я бы точно ни в жизнь не ошиблась, подхватила мою мысль. «И правда, тоже мне беда!» — подбоченилась наша ягодка, упираясь руками в пухленькие бедра. «Платит Сан Палыч паршиво, карьеры никакой! Сколько раз мы тут все хотели поувольняться! Вот ты, Наташ!» «Три!» Нервно шмыгнула носом Наташа. «Вот, а я 8!» Олька даже ногой притопнула от переполняющих ее эмоций. «Нафиг это болото! Долой эту зону комфорта! Нас ждут великие дела!» «За Родину! За Ленина! За феминизм!» громогласно добавила я. «Ну а что, пусть будет до кучи, раз уж мы тут заговорили речевками». Девчонки загудели. Тут же нашлась тысяча недостатков у нашей скромной компании. И Сан Палыч не только жмот, но и шовинист, зарплаты женщинам зажимает, и начальник транспортного цеха гад редкостный и за попу щиплет, и... Ну, короче, простите, мужики, вы сами виноваты. Надеюсь, хватит мозгов нас сегодня не беспокоить. «А давайте сегодня напьемся», — нежданчиком предложила из углу тихушница Сонька. «За освобождение». «Отличная мысль!» — тут же уцепилась я за это предложение. «Обязательно надо напиться! И плевать, что завтра рабочий день. Мы теперь сокращенные, пусть нас осудят. Кто с нами?» С нами быстренько собираются все, даже Ира Борисовна, хотя ей отмечать освобождение не довелось. «Но я не могу оставить вас в такую трудную минуту. Вы же все мои девочки!» «Ой, девочки, ой, зря мы все-таки это...» Повторение – мать учения. И если это утверждение правильное, то рано или поздно мне все-таки суждено уяснить три основных заповеди человека, который вступил в неравную борьбу с зеленым змеем, а именно заповедь первая – не смешивай. Заповедь вторая – не понижай градус. Заповедь третья – знай черту дозволенного. Не сегодня. Сегодня мы нарушили все писанные и неписанные правила. Праздник же. Я помню, меня грузили в такси. Помню, всем рассказывала, что моя прабабка – ведьма, оставила мне в наследство книгу заклинаний, и никакое такси мне вообще не нужно. Сейчас я сама полечу домой, только одолжу метлу у ближайшего дворника. Дворника мы, увы, не нашли, а вот Uber приехал на диво быстро. Я поклялась девчонкам, что мастер-класс обязательно дам в следующий раз, можно даже завтра, сразу после работы. Только делала я это, когда меня уже заботливо укладывали на заднее сиденье машины. С 14-го раза мы с водилой таки договорились насчет того, куда меня везти. Я предлагала к нему, он возражал, что рад бы, но жена будет против. Я говорила, что вторая мама детям никогда не помешает. Это ж такое счастье, когда мамы две, а у меня вот ни одной. Я точно знаю, как это печально. Потом я спала, на радость себе, на радость водиле и всему остальному миру, для которого пьяная Марьяша Гурцкая – это беда похлеще урагана Сюзанна. А еще я видела сон, красивый такой, цветной. В нем был полный света и гостей дом, хотя, приглядевшись, я поняла, что это скорее гостиница. И гости были какие-то странные, кто зелененький, кто остроухенький, кто с ладонь величиной. «Нужно читать меньше фэнтези и смотреть меньше мультиков», — во сне подумала я, свернулась калачиком поуютнее и продолжила смотреть. «Это ж когда такое приснится в следующий раз?» Во сне я прошла от центральных дверей к стойке, за которой можно было заказать себе номер. Телефонов, компьютеров тут не было, зато вполне себе были загадочные кристаллы разных форм и размеров в изящных подставочках. А еще был колокольчик, серебряный. Странное дело, когда я шагала от дверей к стойке, своими глазами видела портье, молодую женщину, которую сложно было назвать красивой, но точно можно было назвать интересной и привлекательной. Вот только с каждым моим шагом к стойке фигура женщины как-то неуловимо менялась. Выбивались пряди из высокой прически, понемногу, по чуть-чуть оплывала лишним весом фигура, сгибались плечи. За два шага до стойки я видела перед собой уже не молодую женщину, а старушку, однако не потерявшую задора и по-прежнему взиравшую на гостей своей гостиницы с какой-то слегка материнской насмешкой. Но это было за два шага до стойки, а преодолев их, я не увидела вообще никого. Да и обстановка как-то неуловимо изменилась. Погасли кристаллы на стойке, и гомон гостей, суетящихся в широком холле этой гостиницы, вдруг замолк. Вокруг стало темно и даже слегка мрачновато. Я постояла так с минуту, ожидая, что либо проснусь, либо смотреть стало нечего, либо что-то начнется. Потом пожала плечами, взяла в руки колокольчик и позвонила. На меня дохнуло ветром, пыльным, теплым, но принесшим с собой запах какой-то затхлости. Бррр. «Ты потерялась, дитя?» — проскрипел за моей спиной старушечий голос. Я скептически прикинула количество собственных годиков. С них я уже кокетливо сбрасывала парочку лет при всяком знакомстве с мужчиной. Решила, что вопрос звучит достаточно лестно, и развернулась на пятках. Передо мной стояла она, та самая старушка, которую я видела до этого за стойкой гостиницы. Только тогда она выглядела живой, а сейчас призраком. Белая, полупрозрачная, она трепетала над полом темного, вдруг ставшего в три раза меньше зала, и разглядывала меня. Да-да, меня, в моих синих джинсах, розовой толстовке со Снупи и черной бандане в мелкий череп, намотанной на запястье. Вы ведь не думали, что после тяжелого рабочего дня я пойду в бар в офисном прикиде, да? Старушка, кстати, была в каком-то старомодном платье до пят с рюшечками, и смотрела она на меня сквозь монокль. Я вдруг ощутила себя колхозницей, явившейся на прием к леди. «Интересно», — наконец промолвил сей божий одуванчик. «В тебе течет наша кровь, дитя. Хоть она и очень разбавленная, но магии в тебе все равно хватило для перехода через границу миров, да еще и чтобы разбудить меня».
«Чего?»
«Ну вот и почему во сне мне не полагается суперинтеллекта? Неужто нельзя хотя бы тут выглядеть истинным гением?» А старая корга, благодетельствовавшая меня своим диагнозом про разбавленную кровь, меня особо не слушала. Продолжала что-то неразборчиво бормотать, глядя на меня и подслеповато щурясь. А потом вдруг встряхнулась и с хитрым, очень подозрительным прищуром уставилась на меня. «Ты ведь хочешь иметь свой дом, Марьяна? Хочешь ни от кого не зависеть, быть себе хозяйкой?» «Кто ж этого не хочет?» — философски откликнулась я. «Решено!» — энергично воскликнула бабуленция. «Значит, моей наследницей будешь ты!» Я не успела повторить во второй раз свое любимое «Чего?» — полыхнуло белым, запахло паленым. «Никогда больше не буду пить!» — мрачно подумала я, просыпаясь и ощущая, как затекло мое тело, скукожившееся на чем-то жестком. «Из фэнтези тоже завязываю!» Поздновато я это решила, впрочем. Первое, что я увидела, открыв глаза, была морда гигантской белочки. Она таки за мной пришла. Правда, белочка эта оказалась какая-то подозрительная, очень похожая на крысу.